Глава 16. В эту ночь инженер Протасов засиделся у Нины. Прохор дома ночевал не так уж часто. Работа заставляла его иногда коротать ночь где-нибудь на заимке, на заводе, в конторе управляющего прииском «Достань», а то просто в тайге, у костра, по-тунгусски. «Вы, Андрей, должны сопровождать меня, по крайней мере, до пристани. Не знаю, удобно ли это будет. Но не могу же я ехать одна». Протасов приостановил свой шаг по мягкому ковру и с особой нежностью взглянул в лицо Нине. Он чувствовал теперь какую-то внутреннюю подчиненность ей, и эта новая ига радовала его. Но радость была непрочна. Ее быстро смывало сознание ответственности перед высокой революционной идеей, на служение которой он силился оберечь себя. Нет, лучше быть до конца свободным. Нина почти угадала метущееся настроение его. «Сядьте, Андрей», — сказала она взволнованно. «Мне нужно о многом с вами поговорить. Я боюсь, Нина, что ваш муж будет против моей поездки с вами». И Протасов, ощущая внутренний разлад в себе, сел поодаль от Нины. «Скоро откроется навигация, масса дела, Прохор Петрович запротестует». «Ничего подобного, я уверена, что муж будет рад». «Вы думаете?» И Протасов испугался. «Не думаю, я совершенно убеждена в этом». Протасов испугался еще больше и сказал: «Это было бы великолепно». Прохор вернулся домой на другой день к вечеру. Весь поселок уже знал о нападении в тайге на золотой караван. С утра помчались туда казаки с пожилым офицером, следователь и два урядника. Пристав явился в поселок только к полудню. Он в ту тревожную ночь будто бы ловил спиртоносов на новом золотоносном участке. Узнав о происшествии, он наскоро перекусил и тоже выехал туда в самом мрачном настроении. Наденька слегла, плакала в кровати, молилась Богу. Ей жалко было офицерика. Прошла неделя. Пристав свирепствовал. Поймали в тайге трех спиртоносов, двух бродяг. Пристав пытками заставлял их покаяться в нападении на золотой караван. Опрашивались казаки. Офицерика увезли в город. Тюрьма в поселке еще не готова. Увезли в город бродяг и спиртоносов. В полночь Прохор постучал к приставу. «Кто там?» «Отопри». Прохор вошел с волком. Наденька схватилась за голову. Она старалась улыбнуться, но широко открытые глаза ее враз налились мутью страха. «Вы убить меня не можете!» И Прохор сел в угол за стол. «Волк разорвет вас обоих. Кроме того, я неплохо стреляю и вообще вас не боюсь». Он положил возле себя браунинг. Пристав запахнул халат и переглянулся с Наденькой. Наденька холодела. У пристава шевелились усы и подусники. «Прости, Прохор Петрович, но я догадываюсь, что ты сошел с ума. С вами сойдешь», — мрачно, спокойным голосом ответил Прохор. «Может быть, чайку с коньячком?» Наденьку не держали ноги, присела на стул. «Нет, спасибо», — сказал Прохор. «Твоего коньячка боюсь. Я со своим». Прохор вынул из кармана недопитую молоденьким офицериком бутылку. «Ну-ка, поди-ка сюда». Он постучал пальцем по этикетке на бутылке. «Марку видишь?» «Вижу», – прошептала белыми губами Наденька. «Подай две рюмки себе и Федоту Степанычу». Наденька, переступая ногами, как лунатик, подала. Волк сидел возле хозяина. Прохор налил две рюмки. «Пей». Наденька, не дрогнув, защурилась и выпила. «Федор, пей». «Я не могу, уволь». «Я эту бутылку, найденную на месте нападения, следователю не отдал. Не отдал и твоего, Федор, парика с бородой и твоей шпоры. Когда тебя зацепил аркан, ты упал и задел шпорой за стремя». Пристав побагровел, бросился к Прохору и, перекосив рот, ударил кулаком в столешницу. Волк внезапным прыжком опрокинул его на пол. Наденька завизжала. Пристав поднялся, нырнул в другую комнату, захлопнул за собой дверь. «Надежда, не бойся», — сказал Прохор. «Жена моя надолго уезжает с Протасовым. Ты переберешься ко мне сейчас же. Ты будешь моей. Говори, кто цыган?» В глазах, в каждом мускуле, В каждой кровинке Наденьки отразилась страшная внутренняя борьба. Она мучительно искала в себе ответ. Она безмолвствовала. Но она безумно замотала головой и закричала: «Не знаю, ничего не знаю, миленький мой, Прохор Петрович, ангел!» Лицо, глаза, губы смеялись. По щекам текли слезы страха и надежды. Дверь приоткрылась. Через комнату пролетели и упали к ногам Прохора сапоги со шпорами. Дверь опять захлопнулась. За дверью орал, ругался пристав. «Любишь?» — Наденька заплакала пуще, засмеялась. Вся посунулась к Прохору, как к магниту сталь. Но волк оскалил зубы. «Кто цыган?» «Не спрашивай, не спрашивай!» — шептала она, всплеснув руками. «Ведь он меня зарежет! Я вся в синяках! Спаси меня, миленький!» «Пей!» Через силу, вся замерев, вся содрогнувшись, Наденька отчаянно вонзила в себя вторую рюмку отравы, сморщилась, сплюнула, затрясла головой, и ноги ее подсеклись. «Милый!» Прохор, прикасаясь к ней с годливостью, провел ее к дивану, подошел к закрытой двери, с силой ударил в нее сапогом. «Федор, иди!» Пристав гордо вышел в парадной форме с медалями, с крестом. Гарантия, что Прохор не рискнет оскорбить мундир. «Чем могу служить?» «Ничем! Ты мне вообще служить не можешь!» Задыхаясь внутренним гневом, раздельно сказал Прохор. Он дрожал, хватался руками за воздух. Он грузно сел. Пристав стоял у печки. Выражение его лица удрученное, злое, весь вспружиненный. Он приготовился к кровавой схватке. Прохор смотрел на него с ненавистью и минуты две не мог произнести ни слова. «Сильный Прохор! Непобедимый Прохор! Перед ним все трепещут! Силою обстоятельств давно порабощен этим человеком! Иметь всю власть, всю мощь, все богатство и быть под сапогом у мрази!» Прохор едва овладел собой, чтобы не разреветься злобным плачем. Прохор смаху ударил кулаком в стол, заскрипел зубами, и еще момент он бы бросился на пристава. Страшные глаза его, которых боялся даже волк, заставили пристава придвинуться ближе к двери. «Нас никто не слышит. Наденька сама себя отравила», — глухим каким-то рычащим голосом начал Прохор. «Я хотел тебе сказать, что так жить нельзя. Я больше не могу. Я мучаюсь, понимаешь, мучаюсь. На ногах моих гири, на сердце камень, на камне твоя нога. Нам здесь вдвоем не жить, или ты, или я. Знай, если будешь упрямиться, я тебя уничтожу». «Нельзя ли без угроз, мой милый?» — махнул пристав по усам и, звякнув шпорами, важно сел в кресло. «Я не тебе служу, а служу главным образом государю-императору». И пристав, надув толстые щеки, выпустил целую охапку воздуха. Прохор издевательски захохотал. «Подлец, фальшивомонетчик, разбойник при большой дороге, не слуга царю». «Что-что?» — стукнул пристав шашкой в пол, и бычьи глаза его страшно завертелись. «Давай говорить спокойно, не ори», — сказал Прохор. «Я прекрасно понимаю и тебе советую понять, что еще недавно ты при желании мог бы погубить меня. Но теперь, когда я узнал, кто ты, не ты меня, а я тебя погублю. Не так-то скоро, ха-ха». «Три дня», — грохнул кулаком Прохор. Волк вскочил. Пристав захохотал испуганно, сказал: «Чудак-барин». Наденька стонала и поплевывалась во сне. Часы захрипели и пробили два ночи. Вьюга с визгом облизывала окна. За организованное нападение на караван золота с убийством 6 казаков тебя ждет петля. «Слушайте, Прохор Петрович, вы окончательно с ума сошли. Ведь подобное предположение можно делать только в белой горячке. Чтоб я слуга государя? Ха-ха!» Прохор задымил сигары и сказал: «1000, которую ты дал Парчевскому, фальшивая. Он в городишке продул ее в карты. Городскими властями составлен протокол. В моих лавках и в конторе обнаружено много фальшивых денег. Я несу убытки. Фальшивые деньги делаешь ты в чертовой хате на скале. Ты, цыган. Твой парик, шпора и Наденькин коньяк у меня. Филька Шкворень и два казака крепко тебя заприметили там, на деле. Твои усы и твое брюхо, и морду, конечно. Извини, а главное, твой соратник, без носа и спиртонос с собачкой, пойман и во всем сознался. Обо всем этом, ежели занадобится, я через 3 дня телеграфирую губернатору. Ежели занадобится, повторяю. Пристав схватился за виски и на подгибающихся ногах стал ходить по комнате. Шпоры пристава позвякивали жалобно, как бы прося пощады. Грудь распиралась подавленным пыхтеньем, отчаянными вздохами. Все мысли в голове померкли. Сердце Прохора облилось радостной кровью. «Уф!» – выдохнул пристав и повалился на колени к дивану Наденьки. Он уткнулся головой ей в грудь и дряблым, как жвачка, голосом взвыл. «Надюша, Надя, встань! Меня губит близкий друг, близкий человек, которого я любил, которого я оберегал с пеленок. О, проклятие!» «Слушай», — встал Прохор и оперся руками о стол, «нельзя ли без фокусов и без душераздирающих монологов? Меня этим не возьмешь, я не институтка». Я не младенец 2 лет по третьему. Ты говоришь, друг? Ладно, спасибо. Слушай внимательно. Пристав, стоя на коленях, все в той же позе, спиной к Прохору, вынул платок, стал вытирать лицо, тихо посмаркиваться. За всю мою жизнь, ты слышишь, я тебе переплатил больше 50 000 рублей. Я считаю этой суммы совершенно довольна, чтобы выкупить те документы против меня, которые у тебя в руках. Итак, я жду от тебя документов. Пристав так порывисто вскочил, что опрокинул преддиванный стол с фарфоровой вазой, обернулся к Прохору и, потряхивая кулаками, истерически закричал, затопал: «Нет у меня документов! Не дам! Не дам! И ты врешь, что спиртонос пойман! Не дашь? Не дам. Я лучше сожру их, как сожрал твой документик Иннокентий Груздев. Не дашь? Не дам. Они у меня в губернском городе, в сохранном месте. Покажи твою железную шкатулку. Фига. Обыск? Не дашь в последний раз? Не дам. Тогда прощай». Прохор взял цепочку волка и пошел с ним к двери. Обернулся и холодным голосом проговорил: «Итак, сроку тебе 3 дня. Самое лучшее, если ты пустишь себе пулю в лоб. Мой дружеский совет. Стреляйся!»